Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Армия России вторая по военной мощи в мире. Однако ее блицкриг в Украине провалился. Россия потерпела поражение под Киевом, под Харьковом. Возможно, она вообще не способна победить в этом противостоянии. Одновременно армия Украины показала свою эффективность и боеспособность. Каковы сценарии войны? Возможно ли в ней ядерная эскалация? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Российская армия, увязшая в войне с Украиной, продолжает нести потери, что подтверждают сводки с фронтов и военные кадры. Блицкриг провалился, военные ресурсы россиян исчерпываются. На фоне санкций наметились проблемы в ВПК, в которые за последние 10 лет были вложены сотни миллиардов рублей. Каждый день войны в Украине обходится очень дорого для российской экономики. Одной из главных проблем российской армии стал кризис модели подготовки и образования личного состава. Сегодня уже невозможно отрицать, что в боях принимают участие и срочники. После увольнения Сердюкова в 2012 году и кризиса в 2014 стало ясно, что содержать такое количество контрактников невозможно, потому некоторые подразделения и комплектуются срочниками. То, что произошло с Мариуполем, наглядно показывает стратегию ведения войны России. Город уничтожен артиллерией и авиацией, а не захвачен. Налицо проблемы с разведкой, материально-техническим обеспечением, связью. Нет и полного превосходства в воздухе. Неоднократно поступали сообщения о плохой экипировке и просроченных сухпайках. Личный состав демотивирован. Военного положения и мобилизации в России нет, а война продолжает идти. Среди тех, кто знает реальную обстановку, многие пишут рапорт на увольнение. Как создавался миф о российской армии? Почему в него было так легко поверить? И как за 3 месяца от него ничего не осталось?
Обсудим эти вопросы с нашим сегодняшним гостем. Игорь Раев, полковник запаса национальных вооруженных сил Латвии, бывший командующий сухопутных сил в Латвии. Добрый день, Игорь.
Добрый день.
Ну, как я понял, вы служили, еще захватили советскую армию, да. И затем уже строили латвийские вооруженные силы. Вот с вашей точки зрения, с вашего опыта человека, видевшего воочию советскую армию, изменилась ли российская армия вот за эти 30 с лишним лет, 40 практически лет, с тех пор, как вы начали вашу службу? Или вот то, что происходит сейчас в Украине, вот эти все репортажи, которые мы видим, это все та же самая старая советская армия?
Ну, конечно, армия изменилась. Нельзя говорить, что это то же самое, что было 30-40 лет назад. Но старые симптомы болезни, они остались. И они, в принципе, никуда не делись. Потому что за эти годы, что российская армия не смогла создать за эти годы? Она не смогла создать новую систему подготовки солдат и подразделений, которые умеют воевать. Она не смогла, несмотря на то, что большое количество армий перешло на контрактную основу, мы пока не видим ярко выраженного, скажем так, сержантского состава, который командует, реально командует солдатами. Это одна из тех вещей, которую мы ставили во главу угла, создавая наши вооруженные силы.
Это, да, кстати, хочу уточнить. Очень много приходится сейчас на британская разведка, говорит, да. Как раньше, да, британские ученые доказали, сейчас у нас британская разведка сообщает. Так вот, британская разведка сообщает, что действительно такой недостаток сержантского состава, что младшие офицеры, так сказать, занимаются тактическими задачами, выходят на поле боя, и поэтому такая высокая смертность среди офицеров.
На самом деле это никогда не менялось. Всегда это проблема, та проблема, о которой я сейчас и говорю. То есть это не только, когда сержант не может выполнять свою задачу, лейтенант начинает выполнять то, что должен делать сержант. Соответственно, капитан делает то, что должен делать лейтенант, полковник делает то, что должен делать капитан.
Генерал едет на передовую тоже.
Да. И, так сказать... То есть это все симптомы одной болезни, что они не смогли изменить систему образования, подготовки армии и, соответственно, того варианта, как действует подразделение. То есть по-большому мы видим очень многое из того, что мы видели во время Второй мировой войны. То есть очень многие вещи решаются таким же образом, как они решались тогда.
То есть навалом, массовым навалом и, так сказать, приближением людей к передовой.
Проблема в том, что массового навала у российской армии сейчас не получается, потому что то количество солдат, которые они смогли сгруппировать для ведения боевых действий на Украине, оно, катастрофически недостаточно. И об этом разве что, самый прокремлевский блогер не говорит в своих интервью, в своих рассказах.
А Россия не может поставить достаточное количество людей? Я помню, в самом начале говорили, сколько была армия вторжения? 170, 200 тысяч?
190 где-то.
190 тысяч. Да. Этого недостаточно для такой большой и 40-миллионной страны?
На самом деле, если мы говорим о том, способна ли российская армия сейчас увеличить количество солдат, которые воюют на Украине, ответ, к сожалению, будет «да». Потому что мы все время забываем о тех 250-270 тысячах солдат срочной службы, которые на данный момент на Украине не воюют. Да, определенное количество солдат срочной службы выполняет вспомогательные функции на границе с Украиной. Пока не было отмечено такого, массового...
призыва срочников на войну.
Да, использования в боевых действиях. На вспомогательных службах, да. Надо понимать, что если российская армия увеличится на 250 тысяч завтра, это серьезным образом поменяет соотношение сил на Украине.
Даже не важно, что недостаточно обученных, не умеющих управляться современным оружием, непривычных к ведению, крупномасштабной...
Физические тела
людей достаточны для ведения успешной наступательной операции.
Потому что еще Наполеон говорил, что количество, оно перерастает в качество само по себе, когда у вас есть достаточное количество. Перефразируясь, естественно, французское изречение. То есть, если вы способны создать достаточно большое количество людей, сконцентрировать их в каком-то определенном месте, это само по себе может дать эффект.
Значит, что это? Можно сказать, первый большой провал России, то, что не создали такого большого количественного превосходства в живой силе изначально?
Это один из больших провалов, потому что провалов очень много на самом деле. И, в принципе, то, что мы сейчас видим, это провал всей той операции, как она планировалась с самого начала. То есть задействование сил и средств было достаточно в соответствии с тем планом, оно абсолютно недостаточно в соответствии с теми боевыми действиями, которые мы видим сейчас. Использование сил и средств и концентрация на районах основных ударов, она абсолютно недостаточна, и поэтому мы видим минимальное продвижение российских войск даже там, где они серьезно атакуют. И самое главное, что на самом деле меня удивляет до сих пор, это таким образом украинская авиация все еще летает, и почему средства противовоздушной обороны до сих пор еще способны что-то сбивать. Потому что в теории, если мы бы смотрели, и я вот тоже перед началом боевых действий оценивал возможности Украины и, скажем честно, переоценивал возможности российских военно-космических войск на данный момент названий. Я в лучшем случае давал неделю, максимум две недели.
А почему это произошло? Почему Россия не смогла обеспечить господство в небе?
На самом деле ответов есть и очень много. Первое, Россия, особенно в начальной фазе операции как таковой, специальной операции, как они называли, они действительно действовали
как в Крыму.
Они действовали как специальные операции. Они не действовали, как это происходит во время ведения боевых действий. Их удары, они наносились, но они наносились в основном только по стационарным целям, нахождение которых было известно всем, у кого есть Google Maps в распоряжении. Концентрация ударов была абсолютно недостаточная, чтобы нанести серьезный урон и вывести сразу всю систему из действия как таковую. Наносились просто точечные удары, которые делали какие-то разрушения, что-то уничтожалось, но система сама по себе была способна работать и способна восстановиться. Даже все эти бомбардировки всех военных аэродромов, надо понимать, что если вы разбомбили взлетно-посадочную полосу, то, скорее всего, завтра ее восстановят, и послезавтра с этой же разбомбленной полосы, которую вы уже сказали, что что она уничтожена, самолеты будут подниматься в воздухе и будут продолжать выполнение боевых действий. То есть тот объем ударов, который наносила российская армия, он был абсолютно недостаточным, чтобы достичь необходимого эффекта.
Ну да, я читал аналитику, скажем, когда была там буря в пустыне, когда были большие наступательные операции, там шла речь о тысячах ракет, которые выпускались, ну, не тысячах, там, по-моему, до 700 ракет в день.
Да, это правда.
Выпускалось. А Россия, там, по-моему, за все время операции выпустила
что-то... Вот, скажем так, первые три дня 2000 второй, ракет. Да, 2003 года операции, американцы выпустили столько же ракет, сколько российские войска выпустили за все три месяца боевых
действий. А что, в России просто ракет нету?
Нет. Я думаю, что это именно стратегический просчет. И просчет в планировании операции как таковой. И тут, в принципе, скорее всего, это камень в огород генерала Герасимова. Мы все знаем о так называемой герасимовской
доктрине. Вот это следующий был, да, доктрина Герасимова, да. Была вот эта вот гибкая война, то есть все, что я вижу последние три месяца, это полное опровержение доктрины Герасимова. С ней все носились, как с писаной торбой все эти годы. Вот Россия создала доктрину 21 века.
И тут мы видим, что она не сработала, потому что она напоролась, скажем так, возможно, такое ведение операции было бы эффективным, скажем, в Сирии против каких-то военных формирований, которые находились там. Возможно, что-то подобное сработало бы и против войны определенной, скажем, страны, как Ирак, возьмем гипотетически. Но Украина не Ирак. Мы видим, что они сопротивляются намного более агрессивно, они мотивированы, у них все их оборонительные позиции, они их не бросают после первого ракетного или артиллерийского удара, они их удерживают до последнего, они пытаются проводить локальные контрнаступления, и, в принципе, это то, как думали россияне о том, что из себя представляет украинская армия, все оказалось, в принципе, неверно.
То есть здесь двойное, да? С одной стороны, переоценена была армия России и недооценена армия Украины.
Да.
То есть все эти 8 лет шла очень хорошая работа по военному строительству в Украине.
Да, это первое. И второе, это абсолютный провал российской разведки. То есть все разведданные, на которых основывалась вся операция как таковая с самого начала, ну, практически все из того, что они говорили, оказалось неправильным. То есть нету радостных украинцев, которые встречают танки с цветами, нету поддержки украинских элит, нету украинских частей, которые сдаются в плен в массовом количестве. То есть все то, на что рассчитывала российская армия и российское руководство российской армии, все оказалось неправильным.
То есть плана Б не было. Был только, видимо, план А, который был под влиянием Крыма сделан. И от этого, в общем-то, мы видели, чистки уже происходят в управлениях, занимающихся информацией по Украине, в ГРУ, в ФСБ и так далее. И вообще разведка, я слышал, что нету специфической военной разведки, и часто просто бьют по целям, которых не существует. Они бьют по целям, которые там были 10-20 лет назад, чуть не по советским военным картам.
Да, и это, кстати, в очень многих именно разведывательных сайтах отмечается, что удары, которые наносятся, они наносятся по тем местам, которые на старых советских картах. Там есть какая-то войсковая часть,
да.
Но она там уже 10-15 лет, ее там уже нету. И элементарно, если бы вы посмотрели, не знаю, съемки с сателлита или тот же самый Google Maps,
да,
опять же,
да,
назовем, вы бы видели, что там нет никакого военного объекта, и вы никуда не нападаете. Но удары по-прежнему наносятся, и это уже не единичный случай, то есть это, в принципе, и говорит о том, что и, скажем, топографическая подготовка этой операции была тоже очень слабой.
И по связи. Все отмечают невероятные совершенно провалы по связи. То, что даже там на передовой высший командный состав, верхний командный состав пользуются вообще китайскими мобильниками, и нету специальной защищенной армейской связи. Она не работает.
Ну да, то есть, ну тут мы видим все рассказы о том, об этих новых системах, которые вводятся, все, что действует. Ну мы видим, что это все на самом деле не работает. или, по крайней мере, работает не так эффективно, как российская армия на это рассчитывала. И поэтому, ну, поэтому вы вынуждены переходить на сателлит-телефоны, и, ну, естественно, и они очень просто пеленгуются, их можно прослушать. И, ну,
и накрывается то же самое, по-моему, невероятно высокая смертность среди российских генералов, там же чуть не 20 российских генералов погибло.
Ну да, ну, наверное, все-таки подтвержденное количество немножко меньше, но, в принципе, да, это свидетельствует о том, сам факт того, что генералы выдвигаются на передовую, это ни о чем хорошем не свидетельствует. Это говорит о том, что или боевые задачи не выполняются, или командиры на местах не способны принимать решения и успешно выполнять боевые задачи. И поэтому вышестоящий командир должен спускаться вниз и пытаться решить проблему на месте. Но обычно, как я вот в нескольких передачах приводил пример, генерал, который командует ротой, или два генерала, которые пытаются на месте командовать взводом, обычно это ни к чему хорошему никогда нигде не приводило. Но эта война не исключение.
Подытоживая эту часть нашего разговора, можете ли вы сказать, что Россия оказалась не готовой к этой войне? То есть мы смотрели на протяжении десятилетий отдельные успешные операции, да, условно говоря, Грузия, Сирия, да, военно-космические силы, конечно, со страшными потерями среди гражданского населения, да, но, тем не менее, так сказать, какие-то локальные задачи они выполняли. То же самое там операции на Донбассе, там, 14-15 год. То есть отдельные точечные удары, но армия оказалась не готовой к большой общевойсковой масштабной операции.
Да, это на самом деле самая большая проблема, потому что Россия, мы видим, не способна проводить крупномасштабные операции и синхронизировать действия больших группировок войск на данный момент. И даже постановка, скажем, смена командующего и назначение Дворникова, который вроде бы как достаточно успешно командовал войной в Сирии и поменял обстановку в Сирии, на самом деле, когда я смотрел, что же он командовал в Сирии, это была на самом деле очень маленькая по военным масштабам операция с привлечением военно-космических войск против армии, у которой нет противовоздушной обороны, и с несколькими батальонами, которые действовали на сухопутных территориях. То есть, в принципе, это очень маленькая операция, которая не идет ни в какое сравнение с тем, что сейчас происходит на Украине.
Ну, в общем, да, подытоживая эту часть разговора, должен сказать, что армия России, армия вторжения и вообще миф о непобедимой армии, которая была реформирована Сердюковым и стала высокопрофессиональной контрактной армией 21 века, оказалась всего лишь мифом, фейком, как и многое, что существует в России. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о войне в Украине, о причинах неудачи российской армии, что это провал планирования, армия фейк или это силы и боеспособности армии Украины. Рассуждает об этом военный аналитик Михаил Самусь.
Действительно, коррупция, которая просто пронизала российское государство, она убила и российскую армию. То есть, в принципе, та реформа, которую начал Сердюков в свое время, в 2010 году, которая была, если посмотреть теоретически, то она была очень прогрессивной, она была направлена на то, чтобы вытравить совок и создать вот современную мобильную армию на современных основах и оперативное искусство, и тактики, и организационно-административного управления, и вооружения военной техники. То есть все было продумано довольно-таки неплохо. Там было очень много скопировано с американской армии на самом деле. Те же, кстати, батальоны тактические группы, это же абсолютно американский вид подразделений. В советском варианте это усиленный батальон. Но смысл в том, что, возможно, вы помните, что когда генералы российские поняли, куда ветер дует Сердюковской реформы, они быстренько его убрали и, в принципе, извратили эту реформу и превратили ее в фарс, фактически оставив только самые вкусные вещи, типа вот программ перевооружения, которые действительно сотни миллиардов долларов были украдены, потому что вместо армат и самолетов пятого поколения в Украине воюет вся та же советская техника. Ну, может быть, где-то стоят французские матрицы, может быть, где-то стоит на БТР-80 стоит какой-то модуль, и он называется БТР-82. Но, в принципе, если посмотреть на технику, которая воюет, которая воюет российская армия в Украине, это советская техника, на самом деле. Она не является чем-то принципиально новым по сравнению с украинской техникой, которой, ну, деньги немножко другие. У Украины были и Россию потрачены за последние 30 лет на армию и формирование каких-то новых моделей вооруженных сил и так далее. То есть под эту программу 2012 года задумка была такая, что берем западные технологии и строим вот новейшие линейки бронетехники, кораблей, самолетов, радиоэлектроники и всего остального, которое будет не хуже западных образцов. Задумка хорошая, но хватило только на первые два года, когда в 2014 году началась агрессия против Украины, западные технологии, то есть поток западных технологий иссяк, и вообще все начало переориентироваться немножко в другую сторону, то есть вот она война, и нужно заниматься немножко другими делами, и под этот шумок, я так понимаю, что генералы начали уже воровать по-серьезному.
Михаил Самусь, военный аналитик, в беседе с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по Зуму военный эксперт Юрий Федоров. Юрий, добрый день.
Здравствуйте.
Ну вот мы сейчас с вашим коллегой, с Игорем Раевым, обсуждали провалы в военном планировании и вообще во всем военном строительстве российской армии. А если поговорить об армии Украины, показала ли она свою эффективность и вообще нынешний ход войны, это что? Это следствие военных провалов России или здесь все-таки больше надо отдать должное неожиданной для многих боеготовности и эффективности украинской армии?
Ну и то, и другое на самом деле, потому что никогда нельзя выделить какой-то один фактор из множества тех, которые определяют исход тех или иных операций или кампании в целом. Значит, в чем сила армии или вооруженных сил Украины? Ну, прежде всего, это то, что были не напрасно потрачены то время и те деньги, которые выделялись на реформирование и усиление этой армии после тяжелого опыта, тяжелейшего, я бы сказал, опыта 14-15 годов. И, на мой взгляд, вопрос даже не в том, что в Украине украинцы смогли создать или как-то обеспечить армию более или менее современной техникой. Нет, на это не хватало денег. Гораздо важнее то обстоятельство, что в Украине был создан новый эффективный офицерский корпус и, что самое важное, может быть, даже более важное, не могу говорить самое важное, но более важное, создан сильный сержантский корпус. Известно из опыта вообще мирового военного строительства и, прежде всего, военного строительства в тех странах, которые не имеют хорошей армии, что основа этой армии, ну, а становой хребет, я бы сказал, современной армии, это профессиональный сержантский корпус. Плюс офицерский корпус, который смог преодолеть определенные и достаточно сильные пороки советского времени. И вот военное строительство в Украине, ну, настолько, насколько я могу судить, так сказать, извне, не будучи вовлеченным непосредственно в эту проблематику, так сказать, изнутри, этот офицерский корпус за время, прошедшее после 15-го года, он был в известной мере превращен в такую профессиональную касту, где на первое место было поставлено профессиональные качества. Если высшее военное командование так или иначе, ну, это неизбежно в любой стране, было вовлечено в политические какие-то процессы, но офицерство смогло быть в известной мере изолировано от этих процессов, не вмешивалось и занималось своим делом. Вот это один из важнейших моментов, которые могут объяснить то обстоятельство, что, несмотря на определенную неподготовленность к первому удару, к первым дням, который был в первые дни войны, когда Ну, по тем или иным причинам, сейчас не время об этом говорить, в общем, политическое руководство Украины не верило, насколько я могу судить, в возможность агрессии со стороны России и стремилось не провоцировать Москву, на что, конечно, сказалось на тех поражениях, которые перетерпела армия Украины вот в первые...
Ну да, но Киев, да, десант в Киеве не удался, да, Гостомель был отбит, и все-таки Украина выстояла. Скажите, а нынешняя ситуация, вот скажем, ленд-лиз, все говорят о поставках по ленд-лизу, насколько может он переломить ситуацию, если пойдет действительно поставки современного оружия Украине?
Поставки современного оружия – это всегда хорошо. Другое дело, в каком количестве и какая номенклатура этого оружия поставляется. Ну, давайте, я думаю, что нельзя недооценивать этот поток оружия, который идет на Украину, и он начался еще до того, как российские войска вторглись в эту страну. Но вместе с тем, да, и в общем, успехи украинской армии в отражении наступления и в северных областях, в Киевской области, наступление на Киев, Сумы, Чернигов, Харьков и так далее, во многом обусловлены поставками и наличием в украинской армии большого количества эффективной противотанкового вооружения, вот знаменитые «Джавелины» и британско-шведский «НЛАУ». Эти системы позволили, в общем, в известной мере нивелировать превосходство России в бронетанковой технике и сжигать и уничтожать большое количество этой бронетехники, которая в первые недели войны двигалась вообще без всякого охранения по дорогам. Но это уже просчеты российского военного командования. Значит, да, военная помощь со стороны Запада сыграла очень большую роль. Может быть, даже в каких-то местах и в какие-то моменты и решающую роль, когда можно было, когда с помощью этой техники и во многом благодаря ее наличию удалось сорвать наступление на Киев.
Например, говорят, что у Запада более дальнобойная артиллерия по артиллерийским системам, да, что украинцы более эффективны. Особенно если сейчас пойдут реактивные системы залпового огня американские, насколько они способны изменить ситуацию?
Ну, вы знаете, вообще нет чудо-оружия. Такого в истории войн вообще не было. Да, если появятся в достаточном количестве американские МЛРС и Хаймарсы, я не знаю, какие именно системы собираются поставить, потому что, по-моему, окончательные решения по номенклатуре еще не приняты и по количеству. Но, тем не менее, принципиальное решение принято. Да, эти системы могут очень значительно усилить украинский оборонный потенциал или военный потенциал, потому что с их помощью можно наносить удары по оперативным тылам, по, значит, транспортно-коммуникационным узлам, по центрам командования, по скоплениям войск и вооружений, военной техники, которые находятся на расстоянии, там, скажем, 10, 15, 20 километров от линии фронта. Ну, точнее, фронта как такового нет, а тех зон, где происходят боевые действия.
Столкновения, да. Спасибо, да. Юрий. Да, мы вернемся еще, пока я хочу обратиться к Игорю, который в нашей студии. Вообще, глядя на армию Украины, и вот как не эксперт, пытаясь оценить ход этой войны, мне иногда хочется сделать заключение, что вот посмотрите, армия 20 века России, да, как выехала из Второй мировой войны своими танковыми колоннами. Мы смотрим, и действительно, как какая-то хроника 41-го года, как едут российские танковые колонны, которые также потом сходу расстреливаются, сгорают, все это блокируется в одних и тех же местах. И вроде как армия Украины, распределенная армия 21 века. Вот они спрятались, они из засад, они со своими там джавелинами ездят на мотоциклах, на электровелосипедах. Насколько это правильная картинка? Армия 20 века против армии 21 века.
Ну, скажем так, украинская армия отличается и по своей организации, и по тому, как они ведут боевые действия от российской армии. Но я пока бы не ставил эквивалентность, скажем так, многосетевой, скажем, разветвленной армии, ну, скажем, такой, как
американская. Это не сетевая война, вот то, что вот Рэнд-корпорация писала уже лет 20, вот это Net-Centric Warfare, сетицентричная война, распределенная война, которая координируется в воздухе.
Да, вот, данными. Я думаю, мы на данный момент слегка переоцениваем возможности украинской армии, потому что пока что все, что мы видели, ну, скажем, как ведет боевые действия украинская армия все время в обороне. В обороне действовать намного легче, и вы имеете изначальные преимущества. Естественно, Украина имеет преимущество на своей территории. Они знают лучше рельеф местности, они знают, как его использовать. Это все играет им на данный момент на руку. Пока что мы не видели ведения, скажем так, полномасштабных наступательных действий. Мы видели отдельные контрнаступления, которые иногда были успешны, иногда не очень.
Под Харьковом к границе России вышли.
Да, но надо понимать, что это направление все-таки было второстепенным. И мы не видели Россию реально, ну, скажем, упершись и зацепившись за свои позиции, как мы видели, скажем, во время Второй мировой войны. На самом деле, все, что произошло под Харьковом, те позиции, которые России надо было удержать, в основном это надо было удержать в Овчанск, который один из, ну, скажем, таких серьезных, значительных мест на их пути обеспечения группировки под Изюмом. То есть они его удержали. По непонятным мне причинам они удерживают Казачью Лопань, которая просто, наверное, оказалась укрепленным пунктом, и Украина взять его не смогла. И на самом деле на данный момент все, что там происходит движение войск вперед-назад, и это будет продолжаться еще какое-то время, в зависимости от того, кто в каком месте получил какое-то тактическое преимущество. То есть, в принципе, мы не можем говорить, что это полномасштабное наступление, и которая, ну, приводит к тому, что мы, ну, скажем, украинская армия побеждает, к сожалению. Потому что с самого начала, скажем, вопрос этого контрнаступления вызывал у меня вопросы. Потому что, да, хорошо, украинская армия пройдет вперед, выгонит Россию со своей территории, дойдет до границы, а дальше что? И вопрос того, что будет дальше, он, ну, остается неотвеченным. Потом, потому что дальше они дойдут до границы, и они будут вынуждены держать группировку украинских войск там, потому что россияне тут же за границей, и ударить по ним они не смогут, потому что плана наступления на российскую территорию, как я понимаю...
Ну да, и там уже как бы роли меняются, да. И Украина в невыигрышной ситуации подвержена удару.
То есть, в принципе, да, вы не являете, это есть такое по английский термин decisive condition, то есть это решающее, да, какое-то превосходство. Да, вы выиграли, вы получили эту территорию назад, это в принципе как то же самое, что произошло под Киевом, на Черниговском, на Сумском направлении. Да, российские войска...
Но все же украинцы на своей территории, да, условно говоря, Россия, если она захватывает эти территории, нужно же держать огромный полицейский аппарат, она находится среди недружественного населения, она находится под угрозой партизанских ударов.
Ну вот эта проблема, которую они совершенно не смогли решить ни в начале, в первый месяц войны, ни на Киевском, ни на Черниговском, ни на Сумском направлении, в принципе, нигде. За исключением Херсонщины и части Запорожья, которые они захватили на юге. И там, вот там на самом деле у меня все время есть такой один вопрос, который я все время смотрю в разных каналах, где же большая партизанская война. И вот на данный момент единственное, что мы видим, есть какие-то такие спорадические активности в районе Мелитополя, да, там какие-то группы действуют, но, к сожалению, мы не видим, ну, скажем, так, полномасштабного сопротивления.
Партизанского движения.
Да. И для этого есть много причин. Во-первых, потому что российские войска очень быстро выдвинулись вперед, захватили Херсон, Новокаховку. В принципе, отрезали весь этот район как таковой от Украины. И есть данные о том, что им удалось заполучить данные на людей, которые именно готовили повстанческую деятельность и партизанскую деятельность на этой территории. То есть получили получили их, ну, явки, адреса и имена, и им удалось их, по большому счету, арестовать. То есть это все тоже, конечно, ударило, потому что, ну, мы не видим здесь такого большого сопротивления как такового. И если мы возьмем Луганск, Донецк, он изначально, в принципе,
ну да, там более, да, более людей.
То есть та территория немножко по-другому рассматривается.
Но у Украины в любом случае больше разведывательной информации, как представляется, потому что они пользуются американскими спутниками, и у них точность наведения выше.
Да, на данный момент, кстати, есть две вещи. Первое, которое я бы хотел отметить, у украинцев намного лучше поставлено действие со сбором разведданных. И вот все время проскакивает, что какой-то украинский командир благодарит Илона Маска за Старлинки, которые тоже, вот, в принципе, гражданская система, но она очень, очень хорошо им помогает вести боевые действия. И вторая вещь, которую Украине удалось, в принципе, практически полностью устранить по сравнению с войной 2014 года, это контрразведывательные действия. Потому что в 2014 году информация из всех украинских штабов, всех уровней текла в Россию просто потоком, который невозможно было остановить. На данный момент им удалось ликвидировать всех этих спящих агентов. Ну, всех, естественно, нельзя ликвидировать.
Да.
Но, в принципе, мы не видим никакой массовой утечки информации, и мы не видим то, что эта информация предоставляется российским войскам. То
Понятно.
Есть, в принципе, это две такие достаточно большие победы, которые Украина достигла в этот
межвоенный. Ну, то есть, в любом случае, да, Украина одерживает победу на информационном фронте, на разведывательном, да, фронте. И в этом смысле, конечно, это война 21 века, технологии 21 века, которые перемалывают армию 20 века. Программа «Археология». Говорим сегодня о ходе войны России и Украины. О ходе войны, вернее, сказать будет России в Украине. Агрессия России против Украины. Каковы чисто военные сценарии этого противостояния? Каковы перспективы мобилизации российской армии? Может ли Украина выстоять достаточно людей, достаточно техники при помощи ленд-лиза? Обсуждаем это с военным экспертом Павлом Лузиным.
В оборонку не идут творческие, инициативные, гибкомыслящие, нестандартно мыслящие люди. Туда идут троечники, выпускники политехов, которые учились плохо. И в армии то же самое. Самые более или менее толковые ребята, которые знают там математику, физику, которые читали какие-то книжки в своей жизни, они идут куда? Они идут там в Академию Петра Великого, например. Или в Академию Можайского. То есть это РВСН, это ВКС, кто-то идет там на флот, там, на флоте тоже есть своя иерархия. Самые толковые идут в подводники. Ну и вот это вот все одно на другое накладывается, и в итоге получается, что у нас, допустим, сухопутные войска и там воздушно-десантные войска, которые вот у нас основные-то боевые действия ведут, туда идут люди, которые еле-еле-еле сдали ЕГЭ хотя бы на положительную оценку. То есть у них ноль. Мозгов ноль. Это вот офицеры у нас такие выпускались там последние 10 лет. А на это накладывается еще такая же иерархия в отборе призывников. У нас лучших, или там у кого есть там нормальная школа за плечами, ребята из крупных городов, у кого есть среднее специальное образование, там высшее, понятно, если есть, они куда идут? РВСН, ВКС, флот. Если они попадают в сухопутные войска, то это либо штаб, либо это какие-нибудь связисты, ПВО, вот это вот все. Ну, войсковое ПВО. Кто попадает вот в обычные мотострелки или там, в обычные танкисты? Вот ребята, выпускники сельских школ, выпускники школ в малых городах, частично школ в средних городах. Это плохие школы в массе своей, это низкий уровень культуры, там просто нет в этих населенных пунктах культурных институций, это просто, ну, деградация культурно-интеллектуальная. И вот они соединяются с такими же офицерами, и вот это основа стрелковых войск. Там. И ВДВ то же самое. ВДВ ведь, ну, мозги не нужны, ВДВ нужна дисциплина и спортшкола за плечами. А там все то же самое на самом-то деле, что и в мотострелках. Поэтому мы получаем, что вот эти все процессы, они друг на друга наложились, вот эта варваризация армии, она произошла и усугубилась, и все. И мы имеем, что имеем.
Военный эксперт Павел Лузин в разговоре с Антоном Сергеенко. Мы возвращаемся к разговору по Зуму с Юрием Федоровым, военным аналитиком Юрием Федоровым. Юрий, ваши виды на дальнейший сценарий этого противостояния. Перейдем ли мы в сценарий затяжной позиционной войны? То, что сейчас типа происходит на Донбассе, и все это будет происходить долгие месяцы.
Ну да, с моей точки зрения, это наиболее вероятная схема дальнейшего развития военных действий, хотя говорить о какой-то долговременности, но тут нужно понимать, что мы, наш горизонт планирования, наш горизонт анализа, он ограничен, наверное, месяцами, а не годами. Если поэтому в ближайшие, наверное, несколько месяцев, может быть, это летняя кампания, может быть, часть осенней, да, это будет затяжная война, при которой ни та, ни другая сторона не смогут радикально изменить положение дел на фронте. Мне кажется, немножко такими, немножко наивными, что ли, размышления, которые, ну, хотя понятными на самом деле, которые часто можно встретить в Украине, в средствах массовой информации, в информационных потоках, о том, что вот достаточно приедут там пушки, ракетные системы залпового огня, какие-то комплексы противовоздушной обороны, и армия Украины перейдет в победное контрнаступление. Для этого, на мой взгляд, пока таких материальных оснований нет. По двум причинам. Во-первых, ожидать прибытия, скажем, сотен, а речь идет о сотнях единиц бронетехники, какой-то современной артиллерии и тех самых РСЗО, которые с таким нетерпением ждут, и правильно ждут, пока говорить не приходится. Скорее, поток этого вооружения способен помочь вооруженным силам Украины отразить наступление российских войск там, где оно может быть. Перехода к контрнаступлению, мне кажется, ждать пока не следует. Если это произойдет, если будет предпринята попытка такого контрнаступления, то говорить, я бы поостерегся говорить о его неизбежном успехе.
Тут, да, конечно, вот здесь, да, здесь вы согласны с тем, что нам Игорь Раев говорит. Хорошо, если мы берем сценарий длительной позиционной войны, условно говоря, пользуясь хоккейной терминологией, у какой из сторон длиннее скамейка запасных? Насколько Украина и Россия подготовлены к такого рода войне с точки зрения техники, с точки зрения просто мобилизационного резерва?
Ну, если говорить о мобилизационном резерве, в Украине он насчитывает примерно 1 000 000 человек. Это те возрастные и категории профессиональные, возрастные и так далее, которых можно призвать в армию и которые будут более или менее успешно воевать по своим физическим характеристикам, по уровню образования и так далее. В России, естественно, такой мобилизационный резерв гораздо больше, но здесь возникает другая проблема. В России этот резерв может быть призван в том случае, если руководство объявляет всеобщую мобилизацию, подписывает указ о введении в действие закона о мобилизации и мобилизационной подготовке. Но это чревато серьезными внутриполитическими последствиями. Я боюсь, что у нас времени для того, чтобы внимательно анализировать этот закон, просто нет.
Это по людям. А по технике? Насколько действительно у России большой запас военной техники? Ну вот расконсервируют уже танки 60-х годов. Есть ли вероятность, что Россия просто расстреляет свои ракеты? Потому что новые, сейчас мы понимаем, что военно-промышленный комплекс находится под санкциями, нету чипов, невозможно производить вооружение в том же количестве, того же качества. Какая здесь перспектива?
А перспектива разная по разным видам вооружения, понимаете? Ну, были данные, была информация о том, что расстреляли примерно 60% имеющихся ракет, но в основном это «Искандеры» и «Калибры», которые были запасены и производились, ну, на протяжении, наверное, последних, может быть, 15, может быть, чуть больше лет. Значит, вот этот запас этих ракет, ну и некоторых других, которые, строго говоря, не предназначены для использования по наземным целям, я имею в виду ракеты противокорабельного назначения. Впрочем, они могут стрелять по любой цели, но главным образом они предназначены для морского боя. Значит, он подходит, вот 60%, ну, за 3 месяца, считайте, значит, по 20% запаса израсходован. Ну, значит, хватит еще на 2 месяца этих ракет. Что касается...
Что дальше тогда, если к осени расстреляют весь боезапас ракет? Что просто...
А все тогда... Ну, что тогда? Нечем стрелять, если у вас нет ракет, чем вы будете стрелять? Ну, наверное, можно как-то компенсировать авиаударами, хотя... Российские ВКС, они достаточно осторожно летают над Украиной, потому что их сбивают, а подготовленные экипажи – это большая ценность, даже большая ценность, наверное, чем самолет на самом деле. Но вот экипажи тоже могут израсходоваться, их, значит, либо перебьют, либо они попадут в плен, если успеют.
Время работает против России, время работает на Украину, учитывая все-таки, что за Украиной сейчас стоит Запад, который пусть не так с большим энтузиазмом, но все же поставляет, возобновляет украинский арсенал.
Значит, все работает против России на самом деле. Ну, если не все, то очень многое. Во-первых, время. Во-вторых, то обстоятельство, что Россия на самом деле воюет не только с Украиной. Она воюет с коллективным Западом. Ну и сопоставьте просто экономический потенциал России и коллективного Запада. Это примерно 1:35. Сопоставьте, значит, потенциал научно-технический, ну, допустим, по расходам на НИОКРы, это 1:25. Ну и я уж не говорю уже о санкциях, которые могут очень серьезно ударить по российской экономике, ну, прежде всего, по российской промышленности и остановить целые отрасли. Так что этот фактор, фактор, говорят, будет работать уже где-то к концу лета.
Спасибо, Юрий. Юрий Федоров, военный эксперт, был с нами на связи. Возвращаемся к разговору с Игорем Раевым. Игорь, ну вот в этом смысле, действительно, вы согласны с тем, что время работает против России, и как бы сценарий войны в этом смысле, он постепенно разворачивается в пользу Украины. Но, вот здесь я хочу задать вопрос. Не понимает ли это тоже российское высшее командование и не предпримет ли они какие-то действия резкие по эскалации войны, скажем, нанесение неожиданного удара в другом направлении или, скажем, применение ядерных сценариев?
В принципе, да, я согласен, но есть одно очень большое но. Все это работает в пользу Украины при одном большом вопросе. Если Запад продолжает серьезно поддерживать Украину в ведении боевых действий, и с направлением своих военных средств, технических средств и финансовой поддержки. Потому что надо понимать, что экономика Украины находится на данный момент в очень плачевном состоянии, и без внешней поддержки продолжать войну долго Украина сама не сможет.
Ну, по-моему, нет оснований предполагать, что Запад вот сейчас возьмет, то есть, возможно, он не даст оружия достаточного, чтобы окончательно победить и разгромить Россию, но чтобы, так сказать, поддерживать Украину в ее...
Это одно из основных условий, которое поможет Украине победить в этой войне. То есть оно на самом деле сейчас является ключевым. Поддержка Запада как никогда важна на данный момент.
Ваш сценарий?
Я думаю, что, скорее всего, ни одна, ни другая сторона не добьется решающей военной победы на поле боя. Ну, кто-то там, возможно, захватит Северодонецк, возможно, подойдет даже к Краматорску. На самом деле, это все где-то остановится, и так же, как это остановилось на Херсонском, на Запорожском направлении, в принципе, то же самое мы рано или поздно увидим и в Донбассе. И тогда обе стороны конфликта и весь остальной мир, который на данный момент завязан на этот конфликт, они будут искать политическое решение этой проблемы. Потому что, к сожалению, я не вижу варианта, где Россия разгромит военные силы Украины, и я не вижу варианта, где Украина выбросит Россию из Крыма в ближайшем
будущем. Ну да, из Донбасса и да. Крыма. То есть вот это, вот, наверное, самое важное. Вы не видите чисто военного решения. Эти 3 месяца нас научили, что нет военного решения этого, и придется договариваться.
Да, и, к сожалению, как обычно, такой компромисс, где ни одна сторона не добивается серьезной военной победы, он не будет, им не будет довольна ни одна, ни другая сторона. То есть, на самом деле, мы получим такой скрытый, замороженный
греющий
конфликт,
такой медленно, да,
еще очень-очень
долгие годы. Насколько вы оцениваете вероятность применения России оружия массового поражения, химического, биологического, ядерного?
Ниже, чем 1%. Потому что Россия может достичь с применением ядерного оружия? Ну, вы представляете себе ядерную бомбардировку Киева?
Тактическое, скажем.
Это на самом деле не имеет значения. То есть перед войной, когда очень многие говорили, нет, Россия не нападет, я говорил, что могут ли они напасть? Да. Есть ли у них возможности напасть? Да. Что они этим добьются, я не понимаю до сих пор. Потому что все те просчеты, которые они допустили, готовя этот конфликт на Украине, ну, если раньше, скажем, в Харькове были, ну, скажем, не были пророссийские настроения, но были, по крайней мере, так, положительно нейтральные настроения в отношении России, сейчас я не думаю, что харьковчане жаждут быть присоединенными к России, создав Харьковскую Народную Республику, или как бы она создавалась. То есть никакая серьезная эскалация боевых действий, тем более применение какого-то оружия массового поражения, ситуацию в пользу России не улучшит. То есть она может только ухудшить свое отношение Украины к ним и всего остального мира к ним. И если на данный момент Запад поддерживает, но вся эта военная помощь, она идет, скажем так, капля в море, потому что все говорят там вот 90 гаубиц, отлично. Украине у самой более 2000 гаубиц было до начала войны. Там 18 ракетных этих систем, РСЗО-систем, Украины у самой было более несколько сотен таких систем. То есть это, ну, на самом деле... Это помогает очень украинским силам, это не дает их военному потенциалу падать. Если у России есть потери и потенциал падает, Украина его поддерживает.
Поддерживает, смотри. Да. Ну, то есть, да, ключевой фактор, еще раз, это поддержка Запада,
это поддержка
хотя бы
Запада.
Даже на таких минимальных значениях. И вот что, конечно, очень важно, что ободряет ваше, что, так сказать, на массовое поражение менее 1%.
И это поменяет, и это может моментально, кардинально поменяет отношение Запада к этому конфликту. И более того, это поменяет отношение всего остального мира, который пока достаточно скептически нейтрально относится
к конфликту. Ну да, это еще один региональный конфликт. Мир не видит это как мировую войну, которая, по сути, для России, в общем, мы понимаем, что это является. Ну что ж, Игорь, спасибо за этот рассказ. У нас в гостях был полковник запаса национальных вооруженных сил Латвии, бывший командующий сухопутных сил Латвии Игорь Раев. Ну а тебе скажу, что, конечно, это не просто противостояние двух армий, это противостояние двух стран, противостояние двух систем. И те провалы, которые мы видим со стороны российской армии, это провалы той всей системы, которая была отстроена в России в последние 20 лет, а может быть вообще и в последнее столетие, еще то, что было заложено в российской армии. С другой стороны, успехи Украины – это огромный аттестат зрелости всего украинского государства, которое сейчас выдерживает свой экзамен на полях сражений. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
бойкотируй свободу.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
«Гуманитарный коридор» – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. По понедельникам в 17:30 с повторами в течение недели. Повтор лучших выпусков в пятницу.